Трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
Начинается наша программа, 23 часа и 8 минут. Еще раз здравствуйте, у микрофона Маша Майерс. Здравствуйте, еще Борис Туманов тоже в этой студии.
Здравствуйте.
Борис, какие у вас, вот как вы предвосхищаете те события, которые будут происходить в нашей передаче? Чего вы ждете?
Я жду...
Подробного отчета по истории ядерной физики и химии или еще чего-нибудь?
Нет, я думаю, что Хиросима сама по себе...
Ну, я еще не сказала, что это Хиросима, но не важно. Вы сделали это за меня.
Ну, Хиросима, мы рассказываем историю одной Хиросимы, и я уверен, что мы не сможем обойти трагическую страницу истории этого города, которая навеки запечатлелась, по-моему, в памяти человечества. Вот. Но вместе с тем мы хотели бы сегодня рассказать о Хиросиме, прежде всего, как о городе, о том, как там живут, как там себя ведут японцы.
Позвольте, я представлю наших гостей. Это актриса театра, актриса кино Ирина Череченко.
Добрый вечер.
Добрый. Алексей Лысенков, актер и телеведущий. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Скажите, пожалуйста, вот действительно, вот Борис сказал, это страница. А судя по тому, что я смотрела, читала о Хиросиме, это название вспоминается только в связи с этой страницей. Такое ощущение, что город вот в массовом сознании, он не может выйти за пределы вот этого одного трагического дня, одного события, которое там произошло. А это действительно вот повсеместно в истории этого города, и даже когда вы находитесь внутри, вот связано именно с атакой, с ядерной бомбой, которая упала на Хиросиму, или нет? Или город больше, город шире, город уже перерос эту трагедию? Алексей, Ирина. Алексей.
Хорошо, мы переглянулись, кто первым будет начинать. Сразу хочу сказать, что, кстати, по-японски вообще считается, что Хиросима. И мы уже даже так и привыкли, и так и говорим. У нас друг
это как
живет...
Митсубиши или Митсубиси, да, и Суши или Суси, да?
Да. Фудзияма, Фудзияма, все то же самое. Вот, у нас друг еще, Дзиро, который живет в Токио, и он тем более нас приучил, да, и мы какие-то вот эти С и Ш, мы как-то пытаемся находить вот эту золотую серединку, потому что там нет ни С, ни Ш, есть что-то посерединке, поэтому такая Хиросима такая какая-то она получается.
Ну, мы с Тумановым потренируемся, может, за оставшиеся 50 минут вы нас тоже приучите.
Что касается города, вы знаете, да, действительно, это именно так. Все равно вот это некая печать вот этой трагедии, которая случилась 6 августа 1945 года, когда атомная бомба «Толстяк», значит, взорвалась над городом, она, естественно, все равно вот как бы витает в городе. Но она не витает трагически. Дело в том, что это город, в котором сейчас население уже больше 1 000 000 человек, в основном население молодое, огромное количество свадебных салонов, детских магазинов, то есть вот этот такой, и очень много радостных, улыбающихся лиц. То есть, видимо, это как-то инстинктивно, что ли, происходит, что после такой трагедии, которая унесла, которая унесла там сотни тысяч жизней, там по разным оценкам, причем никто до сих пор точно не может сказать, по одним оценкам 200 тысяч, по другим 260, где-то 160 и так далее, так далее, так далее, оценки совершенно разные. При этом вот именно эта трагедия породила какой-то безумный позитив и радость жизни, которая существует в городе. Например, город построен широкими, достаточно зелеными улицами, что для Японии достаточно странно, потому что вообще Япония достаточно такая страна как бы с узкими улочками, какими-то такими...
Миниатюрными, да.
Да, миниатюрные японцы и миниатюрное все остальное.
Его перестраивали заново?
Его построили заново.
Его не было.
Там всего сохранилось три здания. Три здания. Одно здание – это здание госпиталя, где-то почти на окраине Хиросимы. Просто оно было очень крепкое, оно сохранилось. Ну, как стены сохранились. И более того, этот госпиталь там оставался достаточно долго. Если не ошибаюсь, только чуть ли не в 90-х годах, в начале 90-х его вот уже там снесли, на его месте построили другой госпиталь. Второе здание я не помню, честно говоря. И основное здание, которое сохранилось, это вот здание, это было, если я правильно помню, какой-то департамент коммерции и промышленности, по-моему, что-то такое. Вот это здание, которое сохранилось почти целиком, по одной простой причине. Оно находилось точно в эпицентре взрыва. Бомба взорвалась в 600 метрах над землей.
И ударная волна.
Точно, да. И точно под этой бомбой находилось вот это здание. Соответственно, ударная волна, она как бы куполом. Пошла вокруг, да. Куполом накрыла город и пошла вокруг этого здания. И именно поэтому здание сохранилось. И там ты, когда стоишь на берегу вот этого пруда, с той стороны стоит вот это здание, ты его видишь. Ну, не пруды, речки, на берегу речки, а с другой стороны этой речки стоит это здание. А с этой стороны большая фотография этого здания, какое оно было. И при определенном ракурсе ты видишь как бы два здания, которые вот сегодня стоит реальное, и то, которое на фотографии до взрыва. Я даже сделал эту фотографию такую, когда два здания как бы на одной фотографии и одного размера в силу, ну, там...
Просто объясни, что
Ирина,
это здание...
Ирина, поближе, будьте любезны.
Дело в том, что это здание, оно как памятник, оно осталось именно таким, каким оно, да, после взрыва.
Да.
То есть оно так и стоит, как монумент такой, да.
Его не трогают,
не реставрируют. И вот действительно очень интересный этот кадр, когда многие... люди, которые приезжают, туристы, садятся вокруг этого пруда, и вот эти фотографии, вот эта фотография, и ты просто смотришь на нее, и в перспективе получается, через пруд получается здание маленькое, и это здание, оно прям по картинке совпадает, одинакового размера, и совершенно вот разное. Вообще, конечно, зрелище очень тяжелое, и я могу сказать, что, конечно, как бы мы ни говорили о том, что город живет, и что он очень молодой, это, на мой взгляд, это даже не японский город. Вот мое ощущение, потому что Леша правильно сказал, очень широкие проспекты, улицы, очень зеленый город. Он не похож, он не японский абсолютно. Он, я бы сказала, такой международный, интернациональный. Такой город-памятник.
Молодой город.
Да, и город-памятник, конечно. Потому что на каждом шагу, либо это что-то связанное с детьми, это детские рисунки, туда очень много приезжают детей со всех стран. Они присылают огромное количество всяких поделок, фотографий, рисунков. Сделаны там немыслимой красоты. Вещи, поделки детские из каких-то, я не знаю, там из фантиков, еще из чего-то, голуби мира, солнце, я не знаю, ну любая символика, говорящая о мире, она вся отправляется туда, со всего мира, и к этому так аккуратно относится, это с такой любовью везде размещается, и вот действительно ты чувствуешь, что это город-музей.
Алексей такой. И Ирина, наш слушатель из Санкт-Петербурга, Михаил, спрашивает, а что в переводе означает слово «Хиросима»?
Хиросима, я вот точно не помню досконально
что-то
перевод. Удлиненный,
с
да, удлиненный остров да. Или остров, уходящий куда-то в длину, вот какой-то
длинный
такой перевод.
Остров, да.
Длинный остров,
длинный
да.
Остров.
Хиросима – это длинный остров. Там был построен сначала некий форт, которому, да, который был назван вот, удлиненный остров.
Да.
А вокруг этого форта стали как бы появляться какие-то строения, как наши кремли, так да. Скажем, тоже,
то
точно
крепость.
Так же. Крепость, да, вокруг которой стало появляться население, и вот это
вставлю,
селение стало Хиросимой.
Вставлю дату и имя основателя этого города в 1589 году. Наместник одного из сёгунов Терумото Мори основал этот город. Я правильно говорю?
Да, совершенно верно. Этот форт. А форт, город да. Уже образовался... Поэтому, когда говорят, то говорят как раз, что переход с 16-го там, на 17 век. То есть форт был организован в конце 16-го, а город образовался как таковой уже в самом начале 17 века.
А почему там? Тогда не могу не спросить, раз уж вы встали на свою любимую стезю и копаетесь
да.
В пыльных развалинах Хиросимы. Но это, наверное, шутка сегодня. Эта шутка сегодня нет, она неуместна в плане развалины и в плане истории 20 века. Поэтому обойдем. Я имела в виду вот те вот старые, вот в 16-17 веках. Почему там и, собственно, каким образом вот зафиксирована история, сохранила имя этого человека, основателя?
Дело в том, что место было выбрано не случайно. Надо сказать, что если представить себе остров Хонсю, то там есть то, что японцы называют внутренним морем Сето. И это стратегически важный пункт. Во все времена Хиросима была, в общем-то, одним из стратегических военных пунктов.
Вот это, Борис, и в море там впадает несколько речек, которые речек, создают как раз вот этот стратегически важный
контакт. Переучился, да, Туманов переучился.
Сказали Хиросима.
Прошло 18 минут.
Я вынужден. Ну, такие сидят, я должен ему подражать.
Да, продолжайте.
И настолько действительно это место было удачно выбрано, что во время всех войн, вот в частности в конце 19 века китайско-японская война, потом русско-японская война и, наконец, даже последняя война Японии, в Хиросиме располагался сначала генеральный штаб японских войск, а во времена американо-японской войны, во время Второй мировой войны, там располагалась одна из крупнейших военных баз. Именно поэтому Хиросима была выбрана как мишень для американской атомной бомбы.
Вы знаете, что меня поразило? Значит, вот как раз когда я читала историю, то там 3-4-5 предложений по предыдущим, значит, соответственно, 16, 17, 18, 19, да, там 4, около 4 веков, и потом, значит, по полной программе от 6 августа 45 года, и вот история этого дня, и всех предыдущих и последующих событий. Вот, и, кстати, сказать, в одном из словарей, сейчас не скажу, в каком, не помню, не удержался, видимо, автор статьи от эмоциональной окраски, и там было что-то такое, что... А потом 6 августа безумное, бездумное, неэффективное, бессмысленное и беспощадное, и так далее, атака вот на этот город.
Беспощадно. Вообще, действительно, сам факт сброса атомной бомбы на Хиросиму и на Нагасаки вызвал крайне противоречивые мнения в мировой общественности, потому что одни считали, что это была бесполезная и бессмысленная жестокость, а другие утверждали, что именно это позволило склонить Японию к капитуляции и тем самым избежать гораздо больших жертв. Но достаточно респектабельные историки считают, что все-таки американцы покривили душой, когда сказали, что это вот именно явилось стимулом для японцев к безоговорочной капитуляции. Дело в том, что атомная бомба была сброшена 6 числа, а 8 числа, если помните, 8 августа 45 года, в войну против Японии вступил Советский Союз. И, встав перед необходимостью сражаться на два фронта, японцы вынуждены были капитулировать, хотя, по данным историков, в генеральном штабе и в правительстве Японии еще шли долгие и свирепые споры по поводу того, стоит ли продолжать сопротивление или сдаваться.
Скажите, пожалуйста, а японцы сегодня спорят или все-таки отношение к тем событиям, оно абсолютно однозначное?
Оно абсолютно однозначно. Более
однозначно,
того, там
да.
В центре города даже есть... Ну, во-первых, там до сих пор есть некая традиция. Мэр города, по-моему, мэр он называется, да, он, как только где-то проходят экспериментальные испытания новой какой-то ядерной боеголовки, он обязательно посылает письмо протеста. Обязательно. Это вот некая как традиция. Во-вторых, в центре города есть часы, на которых показано количество дней, прошедших с 6 августа 45 года, там уже тысячи, да, понятно, и количество дней с момента последних испытаний где-то на планете очередной ядерной боеголовки. Вот как бы две таких вещи.
Вот вопрос, который напрашивался, вот Маша из Москвы, Петр из Саратова, Юрий из Омска спрашивают, как там с радиацией сейчас? 60 лет прошло.
Сейчас, Ир, расскажи про остров.
Есть ли там люди, пережившие это?
Вы знаете, на самом деле, про переживших людей, я не знаю, мне кажется, что
их уже не осталось.
Не осталось, да.
Вот ну, мы не встречали, по
крайней мере. Мы не встречали, да, и там об этом нет нигде информации. Дело в том, что когда Хиросима была уничтожена, то есть рядышком, недалеко совсем от Хиросимы, остров, который называется...
Мядзима,
да. И туда были завезены обезьяны.
В 50-х годах?
В 50-х годах. Для того, чтобы посмотреть, что с ними произойдет, то есть мутируют ли они, и как они вообще там будут адаптироваться, и выживут ли они. Это давало им возможность узнать, что же будет происходить, в принципе, с людьми, если высадить это, их на место, где раньше был город. И вы знаете, эти, для них, для всех, по-моему, было совершенно сенсационно и ошеломительно то, что эти обезьяны не только там прижились, они не мутировали никак, и мало того, они сейчас до сих пор там живут, размножаются. Это целый остров, который, в которых живут только обезьяны.
И олени.
Такое олени. Ну, мало их там оленей, там все-таки обезьян больше, да.
А люди там
и самое, самое удивительное, нет, люди там живут, но хозяева острова – это обезьяны.
Это обезьяны.
Они чувствуют себя спокойно, их никто не трогает. Более того, если они, им что-то не нравится, они еще могут там, то есть все туристы все время предупреждают, что будьте осторожны, пожалуйста, с обезьянами, и как не трогайте их лишний раз, а то, мало ли, можно и по башке получить от них.
Но они
вы не рисковали, я надеюсь.
Мы не рисковали.
Ну, куда бы ни пошел, на какие бы какие-то дорожки ты не... Потому что такой остров, есть места, где много людей, там есть всякие кафешечки, можно посидеть, а есть места такие диковатые. Вот, конечно, нас предупредили, что лучше, конечно, не трогать,
обезьяны
не задираться с ними.
Обезьяны там следят за вами, бегают.
Они
следят.
Ну, они живут высоко в горах, то есть туда уже можно подняться как бы на фуникулёре, да. Mm-hmm. И они там живут и чувствуют себя спокойно, они не спускаются к берегу. А вот на берегу как раз уже совершенно спокойно ходят олени, причем mm-hmm. олени тоже никто не трогает.
И олени, если тронуть, то сразу вас подцепят на рога, рискнут положить. И поэтому туристов предупреждают.
Нет, олени как раз безобидные, а вот если тронуть оленей, тут любой полицейский, не только полицейский, но или вообще любой житель Японии, это, кстати, в городе Нара та же история, олени, они ходят по улицам, все машины останавливаются, при этом священное животное.
Абсолютно. Такое количество, вы себе представить не можете. Мы вышли в городе Нара, когда мы только туда приехали. И нам сказали, вообще Нара это и есть в переводе с японского олень. И поэтому, когда мы туда вышли, мы были поражены. Вначале, конечно же, так диковато. Они ходят возле тебя, они трутся, они, ты их кормишь.
Вот прям олени ходят.
Олени.
Началось, знаете, красивые, что? Началось с того, вероятно. Что в Японии очень трудно найти надписи на английском языке. Очень трудно. Там все одни иероглифы. И какую-то информацию найти, если ты путешествуешь диким образом, а мы диким образом ездили, да, поездами, автобусами, без всяких туристических, значит, вот этих вот групп.
Да, испытания.
И без английского, то есть и нет надписи на английском нигде. И тут мы выходим в городе, извините, что мы отвлеклись от основной темы, от мейнстрима, так скажем.
Да.
И тут мы выходим в городе Нара на вокзале, на железнодорожном, и вдруг я говорю, Ир, смотри, надпись на английском. И мы начинаем читать, и ничего не понимаем, потому что написано... Я думаю, может, я действительно совсем у меня с английским плохо. Буквально, прямо на вокзале, большая надпись. Уважаемые там господа, будьте осторожны с оленями, держите подальше ваши кошельки, сумки, брелки, сигареты. Это что-то там еще перечисление. Я думаю, что-то...
Олени, да?
Может, слово «дир» я неправильно перевожу. Да? Может, еще что-то. Думаю, какое-то непонятное надпись. Я говорю, Ир, что написано? Она переводит то же самое. И только тут, отойдя от метров 5, мы вдруг первое, на что мы натыкаемся, это, значит, на губы оленя, который тут же пытается нам устроить шмон и проверить, что вообще у нас есть, с чем мы, собственно, приехали.
А их подкармливают, что ли?
Все подкармливают. Нет, они просто ходят за вами, и вы хотите, не хотите, вы обязательно что-нибудь купите и дадите, потому что они везде, они лежат, стоят, ходят.
Я ничего не понимаю. Вы знаете, вы ходите по улице города, а за вами ходят олени.
Если вы купили...
Вот они прям вот такие рогатые, да, там всякие...
Ну, они маленькие, они не высокие. Они, вы знаете, очень
пятна
похожи.
Пятна есть, как у Бэмби?
Есть пятна. Они очень низкорослые, такие же, как японцы. Я не знаю, почему они
это
небольшие.
Это не порода такая.
Да, видно, да. Ну, может, там просто больше не вырастают, не знаю. Ну, вот на Миадзиме тоже очень
после
много оленей.
После нашей передачи наши слушатели решат, что это такие специальные радиационные олени.
Если вы купили мороженое, ждите, что рядом 2-3 попрошайки оленя тут же окажутся. Это вот...
Так, да, хорошо. А кого давайте поговорим, кого можно
встретить. Так вот, по поводу радиации, возвращаясь к главной теме. И завезли этих обезьян, они там прижились, отлично себя чувствуют, отлично себя там чувствуют олени. И на сегодняшний день радиации как таковой не было. Вообще и скептики, и специалисты, не скептики, тоже утверждали, что в течение 75 лет там ничего вообще не будет.
Не расти, не жить.
Но дело в том, что там все начало расти, цвести. Буквально там уже с начала 50-х годов там началось бурное строительство. И сейчас в этом городе уже больше миллиона человек живет.
То есть меньше 10 лет прошло.
Да, люди возвращаются, люди
там как бы больше большим... миллиона человек, да. Потому что изначально там было население, по-моему, 400 тысяч как раз, вот, ну, в 45-м году 400 или 500, что-то около того. Сейчас уже больше миллиона человек проживает в городе. Бурная растительность, и не какая-то там вот она, да, вот казалось бы, бурная, мутирующая. Да. Бурная, потому что мутирующая, ничего подобного. Более того, там сохранилось несколько деревьев, еще которые выжили в 45-м году, и там есть эвкалипт, который вот выжил во время бомбежки, во время всего этого пожара, обгоревший, он весь там скукоженный, но он до сих пор дает там зеленые побеги. В общем, это все там существует, и радиации нет никакой. То есть никакого фона там нет вообще.
Слушайте, а я, знаете, я пытаюсь представить эту картину в лицах. Вот вы можете себе вообразить, да, вот там 5, 7, 10 лет спустя, это выжженный город, абсолютно мертвый. То есть, да, я представляю то, что вы говорите, как вы понимаете, ассоциации с Припятью возникают.
Вы,
да,
знаете, так страшно, у них же там есть музей центральный, это, да, как он называется, музей мира.
Да, музей мемориал мира.
Мемориал мира. Конечно, зрелище очень тяжелое. Мы пошли туда, мы вышли под таким прессингом вот этого всего ощущения, музыка, цвет приглушенный, ты видишь все эти остатки, которые там остались.
Сплавленное стекло.
Там,
не сплавленное даже, а как... стекло, впившееся в сплавленный камень, так даже можно сказать.
Ну, то есть какие-то... Вообще, конечно...
Я, кстати, вот думаю, что Ира со мной согласится, что, уважаемые друзья, в этот музей с детьми лучше не ходить, потому что это очень сильное впечатление. Вот
да.
Там есть что показать детям. Там есть как раз детский мемориал, вот там памятник в виде как бы осколка бомбы. Да, вот именно он.
Журавлик, да.
И девочка с журавликом.
Садака,
вот это,
Сосаки,
да. Как раз Ира сегодня рассказывала по поводу того, что очень много детских рисунков, каких-то поделок. Как вот все вот эти рисунки, поделки, они вокруг вот этого памятника, собственно, со всего мира, вот все эти поделки, и рисунки, и все остальное детское, оно как раз вокруг вот этого памятника детям. И вот туда как раз очень хорошо сходить с детьми, все это им показать.
Да,
а в этот музей лучше с детьми, с маленькими
тяжело.
Не ходить.
Под таким, знаете, впечатлением. Просто я говорю, Лёш, давай вот остановимся, постоим просто несколько минут, я не знаю, ком в горле на протяжении всего этого похода. Мы больше полутора часов просто не выдержали. Там несколько этажей, там вообще очень...
Большая экспозиция.
Огромная экспозиция.
И вот, продолжая свою мысль, вот это выжженное пространство, и туда приходят люди, и люди не боятся, да, это же надо разбирать, это же надо город отстроить заново, и люди приезжают туда и остаются там жить, и рожают там детей. Это какой-то, я не знаю, это недостаток, извините, недостаток территории, да, в Японии, что,
да,
в общем, некуда было больше идти. Или это, может быть, черта национального характера какая-то?
Вот я думаю, что это и то, и
знаете,
другое.
Мне кажется, это
потому
и
что
другое.
Оградили бы колючей проволокой еще на американские деньги, понимаете? Там поставили бы 33 сторожевых башни, там еще чего-нибудь.
Я думаю, и то, и другое. И конечно же, недостаток.
И осталось бы это мертвое пятно на
конечно,
теле Японии, только как сейчас выглядит Чернобыль, то, что и прилегающий район.
Там другая природа радиации. Дело в том, что это была, в общем-то, бомбочка совсем маленькая по нынешним меркам-то. И там распад вот этих радиоактивных материалов шел гораздо быстрее и активнее. Правда, не будем забывать, что многие жители Хиросимы, которые уцелели при бомбардировке, умирали от лейкемии, как вот эта девочка Садако Сасаки, которая пыталась сделать тысячу журавликов бумажных, потому что было поверье, что человек, сделавший 1000 журавликов из бумаги, его желание исполнится. Она сделала что-то около 600 и, к сожалению, умерла в возрасте 12 лет. Ей было всего 2 годика, когда она подверглась вот этой радиации.
Я напомню, что у нас в гостях актер и телеведущий Алексей Лысенков и Ирина Череченко, актриса театра и кино. Сегодня мы рассказываем вам историю одной Хиросимы. Ну хорошо, а что еще есть на улицах этого города, и что еще бы вы посоветовали посмотреть, куда сходить и как провести время вот помимо этого музея?
Ну, вы знаете, на самом деле, по большому счету, действительно, надо учитывать, что истории города, которая могла бы выразиться в архитектуре или еще в чем-то, собственно, и нет. Да? Это надо отдавать себе отчет, что там это не Барселона, в которой, не Барселона, в которой есть собор Гауди, который строится бог знает сколько. Да? Это не Париж с Лувром, не Москва с Василием Блаженным и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это город, у которого история началась 6 августа, да, там, 45-го года. И, по большому счету, именно от этого надо отсчитывать всю дальнейшую историю. И вся дальнейшая история в любом случае связана именно с этим. Поэтому смотреть в городе... Нет, там есть парки, там есть замечательные парки, как везде в Японии. Как везде в Японии, там есть огромное количество парков, если не помню их название, в которых... как
не заучили.
Не заучил, да. В которых, как везде в Японии, вот эти все японские садики и так далее, и так далее, все это там есть. Это все изумительно, это все прекрасно, это все, конечно же, можно смотреть. Но это точно такие же парки, как и в Киото, как и в Токио, как и в Наре, ну и тогда и в остальных местах Японии. А там все равно основной акцент, и ты понимаешь, что ты в этот город едешь именно для того, чтобы вот это понять и это увидеть.
Абсолютно точно. Вот в этот город ты едешь специально, чтобы посмотреть, да, и чтобы, может быть, ну, кому-то это совсем не нужно, люди, которые едут в Японию, они едут за историей, может быть, кому-то вот эта часть истории неинтересна, но нам показалось, что если мы в Японии, то нам обязательно нужно посмотреть на это. Мы сделали им таким образом.
Тем не менее, я скажу вам, что вот то, с чего вы начали ваш рассказ об этом, об этой какой-то вот приподнятости, радостной жизни Хиросимы, это, видимо, и следствие вот этой трагедии, и это, насколько я знаю, атмосфера в других японских городах, это отличает хиросимцев от других.
К 34-й минуте
японцев.
Туманов разучился говорить Хиросима.
Да.
Кстати, на лысенковский манер,
кстати, наши слушатели устроили небольшую дискуссию. Один из наших слушателей говорит, ну, в конце концов, мы же не говорим «Пари», мы говорим «Париж». Да, почему мы должны говорить «Хиросима»?
Нет, ни в коем случае не должны. Здесь каждый делает свой выбор, поскольку мы просто были, у нас друг Дзиро в Токио, и мы там были, мы как-то вот восприняли это, и так и стали говорить сейчас «Хиросима». Это только
слушайте,
с этим связано.
Ну, а что касается трудностей перевода, вот действительно, как все-таки, что вы посоветуете нашим слушателям, как справиться с этими иероглифами?
Учите японский.
Да, вот должен вам сказать, что вообще в Японии очень развит внутренний туризм. Японцы обожают передвигаться, обожают ходить по всем своим паркам, по всем своим прудикам, смотреть на своих цветных карпов, изучать сады этих, значит, камней. Цветущая сакура, великолепное зрелище, изумительное. Они передвигаются постоянно. Но при этом это такой внутренний туризм, и встретить англоязычных японцев очень сложно.
Правда?
Очень сложно. Это действительно так. А уж надписи на английском просто даже это, ну, просто раритет. Это
ну,
раритет.
Скажем, да, в Токио, безусловно. В Наре очень и очень мало.
Кроме оленей ничего.
Да, в Киото тоже немного. Но, грубо говоря, если ты отходишь от самого центра, где там темплы, где какая-то инфраструктура
для туристов,
да, то все остальное ты абсолютно ты без коммуникации. Ты попадаешь просто в закрытое пространство.
И молодежь тоже не говорит по-английски?
Мало,
такая
очень
высокотехнологичная
мало.
Страна.
И тем не менее.
Они самодостаточные, Маша. Да. Им не обязательно знать английский.
Вы знаете,
Когда выстраивали себе маршрут и думали, куда и как мы поедем, то, конечно же, у нас был там Токио, естественно, Киото, древняя столица, естественно, Нара. понятно, что мы приняли решение обязательно побывать в Хиросиме. И еще два города, которые как бы не являются какими-то там туристическими центрами, это Ито, город на берегу океана, такой рыбацкий, чтобы понять, да, рыбацкая Япония, да, вот настоящая рыбацкая Япония, город Ито. И город Кавагучико, который стоит у подножия Фудзиямы. Так вот там англоязычных практически вообще не было.
Ну, а Ито, как вы справлялись? Вот какой самый, ну, может быть,
какой... Вы знаете, три недели путешествия...
Какой-нибудь кошмар, расскажите кошмар.
Вы знаете, кошмар был совершенно уникальный. Когда мы приехали в Ито, мы все знали, как до него добраться, потому что мы ехали из более цивилизованных мест. Но когда мы приехали в Ито, и на третий день мы понимаем, что нам нужно уезжать в Кавагучико, и та единственная женщина в этом нашем отеле, замечательная, потрясающая. Мы выбрали, знаете, мы тоже выбирали же, мы очень хотели понять, как не только, не просто как они живут, как они спят, как они едят, вот как они на циновочках, а как вот это вот все у них раздвигаются дверцы, потому что в нормальном отеле все понятно, а вот как это-то все происходит. Поэтому мы заказали некоторые отели с вот такими, значит, специальными
местным
комнатами.
Колоритом,
с местным колоритом. И вот эта волшебная женщина, которая японка, несколько фраз по-английски, нам казалось, что нас даже понимает. В тот день, когда нам нужно было уезжать, она не работала. Мы выходим рассчитываться и понимаем, что никто в этом отеле, как и во всем городе, нам не поможет. Нам нужно ехать, мы не понимаем ни как вызвать такси, ни как объяснить, куда нам нужно, как найти этот волшебный поезд, на котором должно быть написано что-то, чтобы означало, что мы едем в Кавагучико, вот этот наш поезд.
А учитывая, что у нас не только поезд, а после поезда еще автобус, то есть такси, автобус. Поезд, потом автобус большой, ну, в смысле, длинный маршрут. То есть это все было...
Куда идти, куда податься, мы с чемоданами, дождь на улице, с ветром, и мы в шоке. Мы звоним нашему волшебному другу Джиро в Токио, вырываем его из какой-то срочной встречи, и мы объясняем ему, что мы в полном нокауте, мы не знаем, что делать дальше. Он говорит: ребята, сейчас я вам помогу. Он оттуда звонит или нам по имейлу присылает в этот отель просьбу на японском: найдите карту на английском того места, куда едут ребята. И нам выдали карту, где по-японски написаны иероглифы, и рядышком по-английски. С этой карты вызвали такси. С этой карты мы доезжаем. Вы знаете, единственное, что нас, конечно, спасало во всей этой ситуации, это уникальная пунктуальность этих людей. Потому что если поезд отправляется в 23:39, то он отправляется в 23:39. Если там написано 4, то это точно будет четвертая платформа, никакой другой. То есть ты не промажешь, даже если захочешь. И это нас просто спасло. Мы знали, что это четвертый путь, мы знали, какое время, мы вскакивали. Единственное слово «Кавагучико», «Кавагучико, Кавагучико». Все, и мы едем в Кавагучико. Счастье! Полтора часа легкого сна, спокойствия, и вот мы приезжаем туда. Автобусы тоже очень, очень все замечательные, когда ты показываешь или рассказываешь, пытаешься губами что-то прошевелить, куда тебе нужно, тебе все тут же показывают пальчиком.
Они очень контактные. Помимо того, что они очень точные, они еще очень контактные. Не в смысле поболтать, а в смысле помочь.
В смысле помочь.
Они тут же готовы потратить все свое время на то, чтобы все-таки помочь вам окончательно, дать точный совет и правильно вас направить. А точность у них вообще, вот это, да, с немецкой несравнима.
Ой, боже, какой
вот
кошмар.
Я вам серьезно говорю, потому что, например, автобус, вот, который уже там от какой-то станции железнодорожной как раз до Кавагучика, автобус часа 3,5, наверное, или 4 идет через горы, делая огромное количество каких-то мелких остановок. Люди выходят, заходят, где-то кого-то ждут, потому что инвалид, который поднимается, значит, на платформе, это некая задержка, значит, движений и так далее, так далее. Серпантины, где-то пробки, где-то светофоры. И что самое поразительное? На конечную станцию автобус приходит минута в минуту. Вот как написано в расписании, так и приходит.
Скажите, а какое впечатление произвели? Вот вы попробовали. Вот расскажите, как это? Жить по-японски в японском стиле? То, что Ирина уже начала рассказывать. Вот
рюканы?
Сдвижные-раздвижные там ставни, да. Шкафчики, кроватки, эти столики низкие, подушечки, пиалочки.
Знаете, вот первый раз, когда мы с Лёшей переночевали в таком замечательном отеле, нам очень понравилось. Ну, конечно, наше понятие о той японской пище, которую мы едим в Европе, она никакого отношения не имеет к настоящей японской пище, потому что, не дай бог, люди, которые никогда в жизни этого не пробовали, вот как мы с Лешей, присесть на это на несколько недель, потому что мы же тоже попытались этот колорит, чтобы он настолько остался в памяти, что все гостиницы, которые мы заказывали, должны обязательно были нас кормить этой самой волшебной едой.
Теперь вы рис, наверное, видеть не можете.
Да если бы рис.
Если бы рис. Да Господь с вами. Рис
что это было?
Рис это единственное, что можно было там есть.
Палочки
какие-нибудь. Там все, что вот в море есть, вообще все, что в море есть, оно все идет в пищу. Жижички-червячки.
Но они приготовлены.
По вкусу это все очень сложно.
Очень странными какими-то... Все приготовлено настолько странно, все почему-то сладковатое. При этом соевый соус выдается очень частые перемены блюд на маленьких подносиках, маленькими-маленькими тарелочками какими-то с накрытые вот такие вот, ну,
крышечками.
Бялочки, да, крышечками. Что-то маринованное, всего очень мало. Но я понимаю, почему мало, потому что такие люди, как мы, бы не съели бы и двух этих головок с глазками, которые мы не понимаем, что это. Оно еще при этом замариновано, завернуто в какие-то листики.
Но оно не шевелится.
Оно не шевелится, слава тебе, Господи. Да.
И пищит при распаске. Пискивает.
Было там несколько блюд, которые были... Да, значит, соевый соус, его подают, оказывается, в Японии только для свежей рыбы, которую приносят в маленькой пиалочке, типа два кусочка маленьких тунца, и мы ждали все время, потирая ручки, что сейчас-то вот нам принесут тунец, нам в 25-м в заходе, и мы его съедим. А соевый соус мы растягивали чуть-чуть в пиалке, разливая на рис, на все, что только возможно было, чтобы соли нет вообще никакой. А мы люди, которые любят рыбу с солью или соевым соусом, этого ничего нет. Все как... Если креветка, то она в каком-то сладком желе стоит у вас. Если это...
И она не соленая.
Все сладкое, все приторно-сладкое. Единственное, бывает маринованная сакура, типа вот вишенки эти маринованные, какие-то мелкие порубленные огурчики маринованные и маленькие-маленькие рыбоньки, вот такие манипусечки, как не знаю, как вот... Ну, нет,
червячки.
Головастики. Головастики с глаз, с черненьким глазиком. Вот они вывелены, высушены, вымочены и маринованные. И все это тоже маленькая ложечка.
За что?
Вот каждую рыбоньку мы съедали, заедая рисиком, чтобы хоть как-то... И...
Я один раз попробовал попросить, чтобы нам принесли еще соевый соус, но меня посмотрели удивленно, и я понял, что не принесут, потому что его могут принести только тогда, когда положено, и чуть-чуть совсем.
Это да. Дорого или что?
Это... Нет.
Это не традиционно?
Это не к этому. Но это то же самое, что если вам принесут котлеты, то вы скажете, кстати, и мне к котлете принесите, пожалуйста, там, я не знаю, вишневое варенье.
Ну, на вас посмотрят, как найдет, но вам же его принесут.
Нет.
Ну, это уже надо еще было уметь спросить, понимаете? Мы же и спросить-то не могли. Вот в чем проблема.
Ну, хорошо. Ну, вы заходили там в европейские рестораны?
Мы же не будем об этом разговаривать.
Я был счастлив, когда в городе как раз Кавагучико, вот в этой гостинице, которая называется Рюкан, и когда нам, значит, принесли вот этот ужин...
С Сонсеном.
Да, нам принесли вот этот ужин опять, и я сказал, Ир, я больше не могу. Пойдем, выйдем отсюда, я даже смотреть на это не могу. И мы вышли, вдруг оказалось, что совсем недалеко от нашего вот этого отеля... От Рюкана находится французский ресторан. И мы зашли, и я увидел мясо. И у нас это был счастливый день в нашей жизни.
На самом деле это очень смешно, потому что в конце третьей недели мы с Лешей были готовы за Макдональдс, вообще за вывеску, букву М, бежать, я не знаю, через Кавагучик и через все озера.
Теперь я понимаю,
я больше скажу, даже за суши мы готовы были бежать. Потому что суши — это достаточно такое специфическая еда. Это отдельная, она не естся каждый день. Угу. Это такая спешл.
И у них как сушейные. У них есть сушейные. Суши так просто в ресторанчике, вот если ты зайдешь, ты его не сможешь есть. Это специально сушейные.
Это как бы по классу это выше? То есть это...
Нет, это просто другое.
Это вообще
это
другое.
Это не совсем традишн. Это не совсем вот прям традиционная еда. Угу. Она такая
они
специализированная.
Часто не едят.
Они участвуют.
Так, что такое суши в Японии? Что такое настоящие японские суши? Это все-таки суши в нашем представлении или это совсем не суши?
Нет, это суши, но они тоже очень специальны. То есть если вы заказываете суши с креветкой, как мы привыкли, да, например, там у вас рис, сверху лежит креветка, то сверху, бойтесь этого. Если вы видите что-нибудь сверху положенное, вы думаете,
глазики.
Боже мой, как сейчас это будет, наверное, вкусно, что-то же по-японски, то это вот то, что есть у вас в животике, у этой креветки. Все вот эти...
внутренности.
Да, внутренности, желчь. Вот это самое неприятное, горькое, что мы нормальные люди выбрасываем, никогда не едим. Оно обязательно перетерто в такую пасту мерзопакостную, с очень неприятным вкусом. И что-то туда добавляют еще. И сладенькое туда еще чего-то добавляют. И сверху это тебе кладут. Ты, конечно, не понимая этого, берешь палочками, показываешь, как ты умело это делаешь, засовываешь себе в рот, глазки у тебя начинают делать такие пульсации, и ты понимаешь, что выплюнуть нельзя, надо проглотить. Но все, что дальше лежит на тарелке. Вроде бы все понятно, но что-то сверху там лежит. Ты говоришь, спасибо, не надо.
Можно ободрать.
Не надо.
Как у Леши Кортнева. Не, все понятно, но что конкретно?
Скажите, а вот наш слушатель Юрий из Омска интересуется. Это интересный вопрос. Вообще японцы узнавали, что вы из России, вот даже при отсутствии английского? И если да, то как они к вам относились? Менялось как-то их отношение к вам?
Не знаю, вы знаете, все,
вы
очень,
все
очень доброжелательны. Нет, единственный раз я, конечно, пережила шок, когда мы в токийском почти метро, вдруг наш приятель Джиро, еще девушка из Швейцарии, к нему приехала приятельница. Знаешь, мы таким небольшим коллективом путешествовали по нескольким городам.
А Джиро японец?
Он японец, он стопроцентный японец, но он много лет прожил в России, он работал в японском посольстве, и мы много лет дружим, очень много лет. И когда мы, конечно, наконец приняли решение и объявили, что мы туда приезжаем, он был так добр к нам, что он взял в своем отпуске 7 дней выделил для нас и сказал, я обязательно хочу вам показать Нару, хочу вам показать Киото, чтобы с нами провести это время. И когда мы в токийском метро вдруг спускаемся, проходим, ну, во-первых, нас Леша не заметить нельзя, мы такие немаленькие люди, да? И вдруг мы понимаем, что на нас как-то очень странно косится группа товарищей. Я говорю, Леха, смотри, на тебя смотрят какие-то странные люди. Они, Джиро спрашивает, как ты думаешь, почему они на нас смотрят? Он говорит, знаете почему? Наверное, потому что они русские, узнали Алексея. Вы знаете, через несколько минут мы услышали русскую речь, и мы поняли, что действительно на нас обращают внимание, но только русские.
То есть японцы никак не реагируют на человека не японской внешности.
Ну вот, а в каких-нибудь районах действительно диковатых, куда вы умудрились там залезть?
Нет, они не показывают, может быть, они как-то реагируют, например, да, где-то там вот уже в горах, да, или наоборот у моря, а там, где нет туристов, где мы там проезжали, может быть, они и реагируют на людей не монголоидной расы, да, наверное, но они настолько не выдают своих чувств, что мы этого не замечали. Они абсолютно лояльны, никакого удивления в глазах, никакой вот этой вот, ой, посмотри.
Ну, у них нет враждебности
они
вообще.
Они так сказали, а вы этого не поняли.
Даже к американцам, да, даже к тому же английскому языку, я думаю, что это не потому, что они как бы таким образом...
Простили американцы.
Показывают, что вот мы к вам так относимся, что мы ваш даже язык учить не будем. Совсем не поэтому. Кстати, знаете, я заметила очень интересную вещь. Дело в том, что сейчас, ну, много же, допустим, японской молодежи, которая учится в Европе. Так вот, те самые японцы, та молодежь, которая питается теми самыми гамбургами и всякой другой европейской кухней, они гораздо выше, чем все остальные японцы, живущие на материке, да?
Физически.
Они высокие, они не кривоногие, у них хорошие зубы.
Что же они над собой выделывают?
Нет, да, они выделывают это, извините, в течение...
Это кухня, господа, это кухня, это их кухня, к которой они привыкли.
Так они живут, извините, там по 120 лет.
Приходится выбирать.
Кривыми ногами.
Либо жить 120 лет с кривыми ногами, либо 60 с высокими и стройными.
А вот надо подумать.
Меняется, нация меняется.
В общих чертах по поводу... Приехали.
Я вынужден это сказать, я сам не люблю.
В двух словах я так понимаю, что думает Ирина о маленьких и кривоногих японцах, а что думает Алексей о изящных...
Длинноногих, стройных
японках.
Я вам могу сказать, значит, одно только могу сказать. Именно поэтому японки ходят в длинных кимоно.
Правда?
Именно по этой причине. Да. Нет, нет, там я не видел ни одной японской женщины с ровными ногами. Ну, ни одной.
А они вот прям ходят в кимоно?
А как вы их могли разглядеть? Они же кимоно скрыты.
Да не ходят они в кимоно, они в джинсах ходят, естественно. Но это я просто, да, как
пример. Нет, в кимоно ходят много, кстати, если мы говорим о тех самых райончиках, да.
А, вот в райончиках, да, много ходят в кимоно.
Слушай, а метро в Хиросиме есть?
Ой.
Есть, вот есть.
Мы не ездили там на метро, мы ездили на трамваях. На трамваях, на автобусах ездили, а вот в метро мы не спускались.
Я даже посмотрела схему, и я думаю, сейчас, наверное, там будет какое-то особенно сложное японское метро. Ничего подобного, одна линия. Но я увидела одну линию там, ну и станции.
У них очень интересно развито. Вот...
Но она не линия, она, знаете, вот так вот оно изогнуто как бы по городу. Я видела так. Таким как-то полукругом идет, я так понимаю, что это...
Мы не ездили, потому что нам действительно интереснее было перемещаться на поверхности, и у них очень развита система, вот, допустим, даже трамваев, да, столько разных маршрутов, они все пересекаются, вообще мы просто купили карту этих
трамваев,
и мы по ней путешествовали, очень-очень интересно, действительно. Mm-hmm. Покупаешь билет, во-первых, ты с этим билетом на всех этих, на всем этом транспорте ездишь, все это происходит, пробивается, все очень четко говорят, и вот мы знаем, мы помним, где находится наша гостиница, нам нужно туда вернуться, и мы знаем, какие нам нужны остановки, чтобы посетить какие-то, скажем, музеи.
Нет, надо учить японский.
Кстати, надо. Должен вам сказать, что как раз именно Хиросима, не намного, но отличается от остальных японских городов тем, что там английского языка больше, то есть проще найти карты с английским языком, проще увидеть надписи какие-то на английском языке, то есть именно в Хиросиме как раз английский язык можно найти в достаточной для того, чтобы сориентироваться и не пропасть
кстати,
в мире.
Я предполагаю, что в Хиросиме достаточно есть иностранных туристов.
Много, очень много.
А вообще, вы видели в Японии, там, я не знаю, туристов из Европы, из Соединенных Штатов?
Ну, даже из России видели.
Из России. Ну, это были туристы или нет?
Нет, это были не туристы, оказались спортсмены. Спортсмены. Они подошли все-таки за автографом. Я еще так подумал, что в центре Токио, почти в метро, дать автограф. Это были наши спортсмены, да. Вот. Нет, значит, вот... Где? Нет, ну в Токио понятно, там европейцев достаточно много. Ну, не европейцев, так скажем,
ну,
да.
Не японцев, скажем.
Да, не японцев, достаточно много. В Хиросиме тоже было очень много не японцев. Ну, все равно в туристических центрах имеется в виду.
Да, мы же тоже посещали туристические места,
вот.
Да.
А, там, например, где... в Кавагучико я европейцев не помню.
Нет, в Кавагучико не было европейцев.
И то я не помню.
Мы очень маленькое количество их встретили на Фудзияме. На Фудзияму мы поднялись. Она несколько месяцев уже не открывалась, она была в тумане. И когда...
Мы не на Фудзияму поднялись, туда подниматься
нет,
сложно.
На Фудзияму,
мы поднялись напротив, да. Там такая есть гора, с которой очень хорошо, если есть возможность, можно увидеть Фудзияму. Вот
да,
туда
это гора,
есть возможность, вы имеете в виду облачность?
Да,
да. Очень редко, Фудзияма очень редко открывается.
И поэтому вот для них, они считают, что если ты приехал, и Фудзияма открылась, это значит, ты,
знак,
это
да.
Добрый знак, значит, над тобой что-то есть такое, да, что-то тебя ведет, что... очень тебе помогает. И мы, когда ехали, наш Джиро сказал, бедные вы несчастные ребята, несколько месяцев, да чуть ли не полгода, Фудзияма сейчас в тумане, вы ее не увидите. И мы с Лешей, когда уже ну, совсем отчаялись, я говорю, Алексей, ну знаешь, мы поехали все-таки, мы туда прокатимся. Он говорит, да, мы поднимемся туда хотя бы. Мы приехали, были вознаграждены за свой подъем сразу, потому что мы увидели два автомата, в котором в одном продавался хот-дог замороженный американский, который тут же за несколько йен можно было разогреть, и он тебе горяченький выезжал. Мы взяли по хот-догу картошечка фри, который Макдональдс, типа Макдональдс тоже
я-то себе, если ты помнишь, взял вообще второе. Там автомат, который выдавал прям на тарелке горячую картошку с какими-то котлетами из подливы. Прям горячее все это автомат выдавал.
Да, и мы, значит, сели...
Надо ради этого переться на Фудзияму.
Да, конечно же, конечно.
Разложились, да. И вот мы рассказываем. Вот мы садимся с ним, никого народу, никто туда не едет. Единственные люди, которые вот мы и несколько еще там туристов, которые спускаются на этом фуникулёре, мы с Лешей разложились, и вдруг мы наблюдаем картину маслом. Никого нет, вообще уже никого нет. И медленно-медленно начинает рассеивается эта облачность. И чуть-чуть начинает показываться кончик, верхушечка Фудзиямы. Мы хватаем фотоаппараты как бешеные и начинаем фотографировать. Вот час, который мы там просидели, перед нами она открылась до половины.
В течение часа.
В течение часа. И когда народ попер, увидели, что она открывается, все туристы поднялись, она также закрылась. И у нас вот ряд прям фотографий, как она открывалась и как она закрывалась.
Хот-дог-то вы успели съесть?
Чтобы мы съели несколько. Мы были так счастливы, что мы нашли это местечко. То есть вознаграждены были по полной программе.
Слушайте, а чем запивают хот-доги? Не хот-доги, господи, как их эти глазки?
Вот единственное, что можно есть в этой... Единственное, что можно есть в этой стране, это саке.
Саке и чай, да.
Саке и чай,
конечно.
То есть, действительно, вот пиалочки, действительно, они разогревают, это вся красота. Вот это вот по-настоящему, прям как у нас.
И всегда приносит очень немножко саке, потому что оно должно быть всегда тепло.
Так, а попросить добавку или как соевый
соус? Нет, это пожалуйста, это пожалуйста.
Они тоже были удивлены, что мы все время просим каждому блюду, когда оно уходит, она приносит, да, внесла два подносика и ушла. И когда она приходит, мы все время говорим, саке. Она говорит, и убегает. Опять приносит вторую, видит, что там что-то поковыряли, но ничего не съели, саке. Когда там на восьмом подносе...
И в глазах у нее читается, я же вроде приносила.
Неужели?
Да, еще, конечно, очень интересное то, что есть в Японии, это самое, мне кажется, самое интересное, это вот эти ансены, про которые нельзя не сказать несколько слов, потому что ансен – это те горячие источники, которых очень много в стране, и на основе этих источников они строят либо гостиницы с онсенами, где
в каждом
очень,
номере свой горячий источник.
Очень-очень дорогие гостиницы, да, ну, нам повезло, потому что это общий, это как бы общественная типа баня, я не знаю, как можно сказать, вот с этим горячим источником, но на его основе есть несколько очень дорогих номеров. $2000 стоит номер, никто из японцев себе такое позволить, конечно, не может такой роскоши, но только, наверное, очень богатые люди, и сумасшедшие туристы, которые случайно забрели.
Нет, но мы еще, давай все-таки признаемся, что мы уж так уж сильно не тратились, потому что мы попали как раз не в туристический сезон, поэтому мы брали не по всей этой стоимости. Иначе бы нам не хватило, потому что внутри недели Японии... Вообще Япония очень дорогая страна,
дорогая,
поэтому, конечно...
Безумно,
да, безумно дорогая страна,
чашка
поэтому...
Чашка кофе на...
Три недели – это серьезно.
Если, да, если ты выпиваешь две чашечки кофе и берешь несколько маленьких, прималеньких пирожных, ну, типа, там, я не знаю, нашей картошечки, это $50. То есть ты должен быть к этому готов.
Ничего себе!
Да, это Токио, очень дорогой.
То я метро, там разорился бы.
Метро, кстати, очень и очень дорого, потому что оно получастное и полугосударственное. То есть ты покупаешь, ты можешь проехать на государственном метро за несколько йен, там, грубо говоря, за $3 иметь карточку, которую ты проезжаешь половину метро, а дальше ты переходишь на линию, где всего 3 или 4 остановки, и платишь еще $5.
Это про Токио разговор, чтобы
мы про
не
Токио
путались.
Говорим, да? Это Токио очень дорогой город. Я думаю, что один из самых дорогих в мире, мы это на себе ощутили.
Ну, не случайно, не случайно он попадает в эти рейтинги. А, скажите, а что вот у нас остается полминуты. А что привезли из Японии?
Ой, юкаты, конечно. Мы привезли юкаты. Это халаты японские, которые нам, безусловно, очень-очень... Мы их носим, они нам так
правда,
нравятся.
Правда? Это правда удобно?
Это, очень, знаете, удобно.
Очень удобно.
А японскую баню попробовали?
Да, обязательно.
Как же японскую баню, а? Вот эти вот ансены.
Так вот
да,
в ансене. У нас, я же говорю, что мы даже, поскольку был не туристический период, поэтому мы заказали себе все-таки этот номер, где у нас прямо в номере
был ансен. Ансен – это собственный источник.
Я себя чувствую, как героиня фильма «Бриллиантовая рука». Ты Мерлин Монро видел? А кока-колу пил? Дорогие друзья, это была история одной Хиросимы. Ну, практически. Это была история одного путешествия, история одной маленькой Японии. Наши гости – это актер-телеведущий Алексей Лысенков и Ирина Чериченко, актриса театра и кино. Вот такая у нас сегодня получилась Хиросима и немножко Япония.
Сайонара.
Да, ну вот что-то в этом роде.
Трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».